Говорит радио «Свобода». Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. 30 лет Хосни Мубарака, записи из архива «Свободы» и сегодняшнее мнение экспертов.
На всенародном референдуме, состоявшемся во вторник, 98% участников голосования высказались за кандидатуру Мубарака.
Разумеется, мы не можем говорить, что режим президента Мохаммеда Хосни Мубарака являл собой пример развитой демократии.
Мужское обаяние Владимира Путина, очарование ТВ-девушек как политический стиль.
Председатель правительства приезжает ночью и тут же высвистывает всех свеженьких, румяных ведущих, вот главных лиц канала, и они его так обрамляют, заглядывают умильно в глаза, особенно отличались девушки, задают очень подобострастным тоном подобострастные вопросы.
Конференция глобальной безопасности в Мюнхене. Конструктивный диалог министров под звуки левого марша.
Это левая молодежь, держащая в руках красные флаги с изображением Че Гевары, несколько советских флагов с серпом и молотом. Демонстранты требуют распуска НАТО, призывы «Лучше быть пиратом, чем солдатом».
Рассказ об этих и других важных событиях минувших 6 дней в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода» Дмитрий Волчек в командировке. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Главная тема недели – ситуация в Египте, где сотням тысяч демонстрантов, не уходящих с площадей крупных городов уже 12 дней, так и не удалось пока добиться немедленной отставки президента Хосни Мубарака. Он остается у власти уже 3 десятилетия. Две крупных манифестации на Каирской площади Тахрир во вторник и в пятницу привели к столкновениям противников и сторонников нынешнего режима и гибели нескольких человек, но не привели к развязке. Мубарак обещает уйти только после назначенных на сентябрь выборов главы государства, что не устраивает его внутри политических оппонентов. Четче определилась позиция Соединенных Штатов. Президент Барак Обама выразил надежду, что передача власти в Египте произойдет мирным путем, но напрямую не призвал Мубарака к отставке. Вот египетская хроника последних суток. Лидеры демонстрантов встретились с премьер-министром Ахмедом Шафиком. Стало известно о том, что на вице-президента Омара Сулеймана якобы совершено неудачное покушение, обстоятельства которого официально не подтверждаются. Скончался корреспондент местной газеты «Аль-Ахрам», избитый или раненый во время беспорядков в Каире, один из десятков журналистов, на которых совершены нападения. Два специальных корреспондента «Радио Свобода», «Свободная Европа», прибывшие в Египет в пятницу, задержаны властями и не имеют возможности приступить к работе. Смягчены условия комендантского часа. Египет потихоньку покидают российские туристы, которых, тем не менее, остается в этой стране еще примерно 28 тысяч человек. Эксперты пытаются предсказать дальнейшее развитие событий. В разношерстной египетской оппозиции указывают на две политические силы, достойные внимания, если не считать армию и клан самого Мубарака. Это сторонники вернувшегося в страну из эмиграции бывшего директора Международного агентства ООН по атомной энергетике Мохаммеда Эль-Барадии и участники исламистской организации «Братья-мусульмане». Вот что говорит специалист по арабскому миру из Великобритании Герт Нонеман.
Что касается мусульманского братства, оно вовсе не представляет большинства населения Египта. Причем оно само это осознает. В случае свободных парламентских выборов его члены могут получить несколько мест, но не более того. Кроме того, в его рядах нет единства. Но главное, мусульманское братство вовсе не является радикальной экстремистской организацией. Конечно, в Египте существуют исламистские экстремисты, но их число очень невелико. Так что самое глупое и недальновидное, что может позволить себе международное сообщество, это подыгрывать этой параноидальной идее исламистской угрозы. Такой угрозы не существует.
С Гердом Нонеманом не согласен другой эксперт, испанский историк Сесар Видаль.
Ситуация в Египте мне представляется крайне сложной и тревожной. Будущее страны поставлено под вопрос. Разумеется, мы не можем говорить, что режим президента Мохаммеда Хосни Мубарака являл собой пример развитой демократии. Однако не следует забывать, что египетское общество до сих пор являлось одним из самых открытых и умеренных в арабском мире. В Египте легально существует существовали оппозиционные партии, газеты, жители страны могли свободно эмигрировать. Что касается участников нынешних массовых протестов, то у меня есть сомнение, что большинство из них действительно хотят свободы и демократии, а не установления режима, значительно более жесткого, чем нынешний. Многие считают, что главной оппозиционной силой в стране являются братья-мусульмане. Это самая старая на Ближнем Востоке религиозная партия. Она была запрещена еще в начале 50-х годов, но ее существование все эти годы терпели. Однако в последние десятилетия в стране появилось множество других радикальных исламских партий и группировок, причем выступающих под самыми неожиданными вывесками. К примеру, так называемая Социалистическая партия труда. Она тоже откровенно проповедовала установление законов шариата вместо гражданской конституции. Если Египет утратит свои связи с внешним миром, то ему придется уповать лишь на Аллаха.
Говорил испанский эксперт Сесар Видаль. А вот как оценивает перспективы развития ситуации в Египте американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США Эли Краковски.
Если Соединенные Штаты в действительности убеждают Мубарака в необходимости отставки, как утверждают источники в Белом доме, то это означает, что Соединенные Штаты прибегают к тактике, которая лежит на поверхности. Мотивы такого подхода понятны. Соединенные Штаты, как демократическая страна, не хотят оказаться в глазах египетского и мирового общественного мнения на стороне диктатора. Проблема сейчас заключается в том, что единственной, организованной, альтернативной нынешнему режиму силой являются радикальные исламисты. Для перехода к реальному, умеренному, репрезентативному правительству требуется длительный переходный период. Но ни администрация Обамы, ни ее предшественники не требовали от своего союзника Мубарака проведения реформ, когда ситуация выглядела стабильной. Сегодня же, на мой взгляд, увы, нет приемлемой альтернативы нынешнему режиму. Я думаю, что лучшим исходом этой кризисной ситуации будет создание правительства с участием представителей нынешнего режима и оппозиции. Правительство, которое бы создало условия для проведения демократических реформ. Но это, конечно же, невозможно сделать за полгода или за год. Если, как требует Вашингтон и другие западные столицы, в Египте будут проведены через 7 месяцев реально свободные выборы, то на них, скорее всего, победит единственная реально организованная оппозиционная сила – исламисты. Следующий вопрос – начнут ли события развиваться по алжирскому сценарию, где армия взяла власть в свои руки после победы в первом туре выборов радикального исламского движения, или к власти в Египте все-таки придет радикальный режим? Он проведет чистку в армии, и результатом станет резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Говорил американский эксперт Эли Краковский. К анализу политической ситуации в Египте и влиянию египетских событий на арабский мир мы вернемся во втором часе программы «Итоги недели». А сейчас давайте послушаем обнаруженную в архивах «Свободы» старую запись. Программа «События и люди» 14 октября 1981 года. Хосни Мубарак вступает в должность президента Египта.
События на Ближнем Востоке. Новый президент Египта Хосни Мубарак торжественно приведен к присяге. Он заменит на этом посту покойного Анвара Садата, павшего от рук террористов на прошлой неделе. На всенародном референдуме, состоявшемся во вторник, 98% участников голосования высказались за кандидатуру Мубарака. По словам министра внутренних дел Египта Исмаила, результаты референдума показали, что египетский народ стоит за демократию, полон решимости защищать установившийся в стране социальный порядок, а также поддерживает намерение правительства продолжать мирный диалог с Израилем. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Александр Воронин.
Итак, король умер, да здравствует король. Миллионы плакатов с изображением нового президента расклеиваются по всему Египту. Его имя большим шрифтом и фотографии глядят с первых страниц всех египетских, впрочем, не только египетских, газет. После убийства президента Садата Мубарак в ряде выступлений и интервью обязался твердо придерживаться политической линии покойного президента, то есть во внешнеполитическом плане держать курс на дальнейшую нормализацию отношений с Израилем и сближение с Западом и добиваться умиротворения Ближнего Востока в рамках Кэмп-Дэвидских соглашений. А в плане внутриполитическом отстраивать экономику и проводить социальные реформы в целях обеспечения благосостояния населения. Журналисты и политические деятели, знающие нового президента лично, пока что не высказывали сомнений в искренности его заявлений и намерений. Многие из них высказывают также мнение, что по всей вероятности изменится не сама политика египетского правительства, а только стиль ее проведения в жизнь. Мы уже не раз отмечали в наших передачах, что Мубарака на его новом пути ожидают значительные трудности. Ему предстоит противостоять давлению не только со стороны экстремистских арабских лидеров типа Каддафи и руководителей других стран так называемого «фронта отказа», но и со стороны умеренных арабских государств. Несомненно, постарается оказывать на Египет как прямое, так и косвенное давление и советское руководство. Против мира с Израилем выступают определенные оппозиционные элементы и в самом Египте. В первую очередь, крайние мусульманские круги, которые, к тому же, видят нарушение принципов ислама и в попытках правительства модернизировать страну, поскольку такая модернизация неизбежно влечет за собой и проникновение зарубежных, в основном западных, влияний. Таковы только некоторые из проблем, стоящих перед новым президентом Египта. И решение этих проблем будет зависеть в основном от его собственной решимости, силы воли и личного мужества. Как сказал на днях бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер, его слова приводит американский обозреватель Том Уикер, в отношении Ближнего Востока существует одна непреложная истина, а именно, что между арабами и Израилем произошло 4 кровопролитных войны. Но ни один арабский лидер, за исключением Садата, не смог отвоевать у Израиля ни пяди территории. Но он, Садат, по словам Картера, добился этого не войной, а миром. Хочется надеяться, что эту истину осознают и другие, причастные к ближневосточному конфликту, государственные деятели.
Продолжаем передачу.
Продолжаю передачу и я. Прозвучала запись из архива «Радио Свобода» октября 1981 года. Ситуация в Египте остается непредсказуемой.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Итоги недели. Радио Свобода». Одной из заметных тем уходящей недели стал рапорт Счетной палаты России, аудиторы которой, как было заявлено, обнаружили серьезные нарушения в хозяйственной деятельности московской мэрии эпохи Юрия Лужкова, нецелевое использование бюджетных средств на сумму в 230 миллиардов рублей. Лужков, находящийся в Австрии, оценил этот факт как политическую травлю. Днем позже, в пятницу, вдруг выяснилось, что финансовые нарушения в мэрии могут быть не столь уж великими. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Аудитор Счетной палаты Сергей Рябов Бухин в формулировках был предельно осторожен.
Мы выявили зону риска в бюджетном процессе города Москвы. Мы обратили внимание на 215 миллиардов рублей, которые были в ходе трехлетнего исполнения бюджета города Москвы, они оказались в ходе риска. Я думаю, что следственные органы, прокуратура, следственный комитет, они окончательно примут решение. С какой целью превышала проектно-сметную стоимость тот или иной вид расходов, трат? С какой целью? На каком основании проводились эти расходы без занесения в адресную инвестиционную программу, без проведения тендеров, без аукционов, без конкурсных процедур? Почему в контрактах не указывается цена, сроки исполнения? Почему с одним поставщиком услуг заключается? Почему не создается конкурсная среда с точки зрения эффективного расходования средств? Вот это все мы выявили.
Нецелевым образом были потрачены лишь около 10 миллиардов рублей из более чем 200 миллиардов, упоминаемых в отчете счетной палаты. Деньги были выделены авиакомпанией «Атлант-Союз», позднее переименованной в авиакомпанию «Москва». Средства предназначались на закупку самолетов, а израсходованы были на другие цели. Именно нецелевое расходование бюджетных средств может быть основанием для возбуждения уголовных дел, если доказан корыстный мотив. Заместитель мэра столицы по вопросам развития транспорта и дорожного строительства Николай Лямов также был осторожен в высказываниях.
Вот эта запутанная система закупки подвижного состава, поэтому неудивительно, что многие вещи делались, возможно, неправильно. И я не исключаю того, что, может быть, была корысть, может быть, корысти не было. То, может быть, в интересах дела что-то делалось. Но сейчас работают в этом направлении соответствующие органы, которые проверяют все пути сроки прохождения денег. Авиакомпания «Москва» приостановила свою работу с 15 числа. Одна из причин – это вполне естественно неблагополучное финансовое положение.
В отчете счетной палаты идет речь и о завышенной стоимости строительства новых линий подземки. Отвечая на вопрос о судьбе руководителя московского метрополитена Дмитрия Гаева, вице-мэр Николай Лямов призвал журналистов не торопиться.
Сегодня вот получили материалы проверки, более полные уже. Они идут для анализа и выводов, а затем будет приниматься определенное решение, в том числе и кадровое. Поспешили вывод сделать о том, что это событие произошло.
Координатор общественного движения «Московский совет» Сергей Удальцов не удивлен тем, что гора родила мышь.
И граждане, и сами власти, и правоохранительные структуры, все примерно все знают. И объемы воровства, и лиц, которые в этом всем задействованы, куда идут эти нецелевые расходы. Как только чиновник высокого ранга уходит в отставку или попадает в опалу, тут же появляются какие-то уголовные дела, сведения о нарушениях, растратах, хищениях и так далее. Все это не обнародуется, если тот или иной чиновник действует в команде, делится там со всеми, с кем надо, сохраняет лояльность. Огромные объемы хищений и нецелевого использования, ну, в данном случае, в транспортном комплексе Москвы. Были многочисленные факты и заявления, и утечки информации. А то, что пытаются сейчас представители счетной палаты вот так хитро выкрутиться, сказать, что только 10 миллиардов – это вот действительно какие-то серьезные нарушения. Это просто-напросто говорит о том, что опять дается кому-то сигнал, в том числе, я думаю, и Лужкову, и людям из его команды, что есть этот компромат, нужно им сматывать удочки.
Новое руководство мэрии готовит стратегию развития столицы, в том числе ее транспортного комплекса. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
У возможных масштабах злоупотреблений в московском правительстве при Юрии Лужкове я беседую с бывшим депутатом Московской городской думы, сопредседателем движения «Жилищная солидарность» Дмитрием Катаевым. Какого рода может быть нецелевое и неэффективное расходование со стороны столичной администрации бюджетных средств?
Вы знаете, легче сказать, где его не было, если иметь в виду под нецелевым использованием откаты и прочее. Речь идет о транспорте, о метро, о строительстве дорог. Злоупотребления были огромные. Ну, про дороги мы уже много раз об этом говорилось. Себестоимость строительства дороги в Москве с другими мегаполисами в Москве она в разы больше. Никто не доказал, что в Москве условия сложнее, чем в других местах.
Юрий Лужков обороняется тем, что обвиняют российские власти в политической травле. Почему только сейчас его обвиняют в плохом хозяйствовании или в открытом воровстве? Здесь есть такой момент политической травли, мести в адрес Лужкова, как вы думаете?
Наоборот, политическими соображениями было обусловлено крышевание Лужкова со стороны федеральных властей. Его же просто покрывали. Каждая ворона на каждом московском столбе орала про коррупцию в Москве.
А вы думаете, что Сергей Собянин будет более честным мэром?
Нет, в этом у меня никакой уверенности нет, потому что дело не в честности Лужкова или Собянина. В 90-м году Лужков был вполне еще честным человеком. Дело не в этом, дело в системе. Но с другой стороны, я уверен, что отставка Лужкова пойдет на пользу. Пусть команда Собянина и сам Собянин видят, как легко и просто команда предает своего лидера. Пусть они видят, что дело не кончается только отставкой. Пусть пройдет настоящее расследование.
Сказали, что каждая ворона в Москве знала о том, что власть в городе коррумпирована. Когда вы были депутатом Московской городской думы, наверняка это обсуждалось и в кулуарах думы. Что-то можно было противопоставить этой системе? Если нет, то почему?
Да, конечно, обсуждалось. Все-таки идет определенное накопление фактов и даже больше, наверное, настроений. Возьмите 90-е годы, начало. Все-таки действительно в Москве происходили колоссальные положительные изменения, а с другой стороны безобразие, они, так сказать, эскалация безобразия шла постепенно. Перелом произошел в самом начале 2000-х годов, когда резко после кризиса 98-го года резко подорожало жилье. Батурина перевела свои капиталы в строительную сферу, и Лужков прихлопнул местное самоуправление. Я уже тогда писал об этом статьи, но никто на них не обращал внимания.
Говорил бывший депутат Московской городской думы Дмитрий Катаев. Программа «Итоги недели. Радио Свобода». В Москве на этой неделе состоялся Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Важное собрание иерархов, созывающееся раз в несколько лет. На этот раз формально было приурочено ко второй годовщине вступления на патриарший престол митрополита Кирилла. Собор обсуждал многие важные для клира, прихожан и мирян проблемы. Однако идеологическим фокусом собрания стал вопрос о том, является ли нынешний патриарх церковным реформатором, как это полагалось считать в момент прихода Кирилла к власти. У микрофона священник, автор и ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
Принято обычно говорить, что все недостатки в правлении политического лидера связаны с предшествующим ему правителем, что тот все развалил, а мы расхлебываем. В данном случае, кажется, все наоборот. Эти два года правления патриарха Кирилла прошли относительно неплохо, благодаря силе инерции от предыдущего правления. Продолжается щедрое финансирование Московской патриархии из государственной казны на расширенное присутствие в школе, в армии, в тюрьмах. Что реформировал митрополит Кирилл? Кое-где разрешено служить по-русски, кое-где, пожалуйста, делайте что хотите, только тайком. Служите на виноградном соке, если в тюрьму идете. Пожалуйста, только не стучите, об этом не звените. То есть разрешено быть либералом под подушкой. Вот, это не реформация.
Говорил священник Яков Кротов. Архиерейский собор подтвердил решение о возможности для представителей духовенства участвовать в политике, в частности, избираться в депутаты парламентов разных уровней. Такая практика существовала в Советском Союзе, однако в Новой России была отменена. Я беседую с религиоведом из Центра восточноевропейских исследований Бременского университета в Германии Николаем Митрохиным.
В современной России политика как демократический процесс отсутствует, но да, разрешат некоторому количеству епископов и, может быть, наиболее говорливых священников из пиар-служб попасть в Думу или, так сказать, войти в состав общественной палаты, но и будут заседать. В общем, я не думаю, что это какое-то принципиальное что-то изменяет. Церковь связана с государством огромным количеством функций, и когда это решение принималось, там была конкретная внутрицерковная проблема, что люди, обладающие духовным саном и при этом, так сказать, противостоящие руководству церкви, могли в той ситуации избраться, например, в Государственную Думу, приобрести некий, так сказать, политический статус и возможности гораздо лучшего давления на Московскую Патриархию. Поскольку сейчас эта ситуация невозможна, церковь просто как бы санкционирует ту практику, которая была, например, в конце советского времени, когда ее руководители заседали, пройдя туда по каким-то спискам. Вот они по спискам Единой России туда пройдут, будут сидеть. А то, что церковь взаимосвязана с государством множеством линий, демонстрирует обслуживание охраны патриарха Федеральной службы охраны, кремлевские телефоны у него в машине и, собственно, как бы посещение патриарха по праздникам, по дням рождения первыми лицами государства.
А зачем патриарху Кириллу становиться депутатом парламента?
Ну, патриарху Кириллу, наверное, не надо, он и не пойдет. Патриарху не по чину, что называется, быть в Думе. Заведующие синодальными отделами, почему нет, они могут пройти в Думу по спискам Единой России, потом войти в состав комитета, например, по взаимодействию государства и религиозных организаций, дальше регулировать религиозную сферу для всей страны в зависимости от интересов Московской Патриархии.
Священники и политика, говорил религиовед Николай Митрохин, в Москве состоялся Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. В Мюнхене проходит крупная конференция по вопросам международной безопасности. Партия «Народной свободы» проводит учредительную конференцию в Москве. Бывший пресс-секретарь президента Татарстана Эрик Муртазин, освобожденный из тюрьмы, намеревается бороться за соблюдение прав заключенных. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» продолжим после краткого выпуска новостей.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Египта Хосни Мубарак провел первое заседание с новым кабинетом. Одновременно стало известно об отставке исполнительного комитета правящей национально-демократической партии во главе с ее лидером Хосни Мубараком. Соединенные Штаты и Россия официально ввели в действие новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись ратификационными грамотами в Мюнхене, где они принимают участие в конференции по безопасности.
Лидеры новой российской оппозиционной партии «Народной свободы» хотят, чтобы она стала альтернативой действующей власти. Об этом соцпредседатели партии Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков заявили на учредительной конференции ее московского отделения «За Россию без произвола и коррупции». В Саратове в субботу около полутора десятка человек провели часовой пикет против отмены студенческих стипендий. Инцидентов не было. В Братске прошел несанкционированный митинг сторонников бывшего мэра города Александра Серова, арестованного по подозрению в получении взятки. В Мюнхене продолжает работу международная конференция по проблемам безопасности. В центре внимания остается ситуация в Египте. Среди других тем... обсуждение борьбы с распространением ядерного оружия. В центре Белграда около 70 тысяч человек приняли сегодня участие в крупнейшем за последние годы митинге оппозиции. Акция была организована сербской прогрессивной партией, которая имеет националистическую ориентацию.
Московское время 19 часов 32 минуты. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Итоги недели. Радио «Свобода». В Мюнхене проходит крупная конференция по вопросам международной безопасности. В этом году обошлось без сенсационных выступлений, вроде жесткой речи Владимира Путина, удивившего мир два года назад. Президент России Дмитрий Медведев в Германию не приехал. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, обменявшийся с государственным секретарем США Хиллари Клинтон уже подписанными копиями российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Договор вступил в силу. Речь на конференции идет по широкой повестке дня. Обсуждается и ситуация в Египте, и вопросы кибернетического терроризма, и ситуация с соблюдением прав человека в разных странах. Я беседую с корреспондентом «Радио Свободы» в Мюнхене Александром Манхаймом.
Самым значительным событием второго дня конференции был обмен ратификационными грамотами по договору СНВ-3 между главой российского МИДа Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, ибо с этого момента он вступил в силу. День был открыт выступлением генерального секретаря Бан Ги Муна. Второй день конференции был открыт выступлением генерального секретаря Пан Ки Муна. Как и следовало ожидать, он остановился прежде всего на волнениях в арабском мире, которые, как он считает, вызваны первым делом социальным неравенством, нищетой, коррупцией и в определенной мере отсутствием демократии. С большим нетерпением ожидалось выступление Ангелы Меркель. Она отметила, что последние десятилетия основательно изменили наш мир. Несмотря на произошедшие положительные изменения, мир все-таки зачастую стал непредсказуемым. Политикам становится все труднее следить за текущими процессами. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон указала на важность отношений между Европой и Соединенными Штатами. Она подчеркнула стремление Соединенных Штатов укреплять сотрудничество с Россией. Хиллари Клинтон выразила убеждение, что Соединенные Штаты и Европа должны поддержать процесс демократизации в арабских странах. Она упомянула, что процесс демократизации всегда связан с определенным риском, но тем не менее демократизация – это единственный правильный путь.
Как вы считаете, что говорят в кулуарах конференции, будет ли какое-то внятное послание сторонам, противостоящим друг другу в египетском конфликте?
Да, оно фактически уже прозвучало. Это было, пожалуй, в каждом выступлении. Подтвердили свое намерение укреплять демократию в Египте, приложить все усилия. Однако нигде не было, так сказать, открытого призыва именно свергнуть Мубарака.
Александр, вы не первый раз работаете уже на Мюнхенской конференции. Какова атмосфера конференции в этом году?
Андрей, на этот раз организатор конференции Вольфганг Ишингер уже пожаловался, что она трещит по швам. Повестка дня перегружена, гостиницы в Мюнхене переполнены. Но я бы сказал, что все-таки царит дружественная деловая атмосфера, если не считать мелкую перепалку между главой российского МИДа Лавровым и американским сенатором Маккейном по поводу Южной Осетии и Абхазии. Вчера вечером на главной площади перед ратушей, неподалеку от места проведения конференции, состоялся концерт протеста, на который собралось около 100 преимущественно молодых людей. В субботу, в полдень, на этой же площади вместо обещанных 5000 собралось не более 1000 человек, но все были настроены миролюбиво, преимущественно это левая молодежь, держащая в руках красные флаги с изображением Че Гевары и лого Компартии Германии. Среди них несколько советских флагов с серпом и молотом. Демонстранты требуют главным образом вывода частей Бундесвера из Афганистана и роспуска НАТО. Призывы военщине, милитаризму нет. Лучше быть пиратом, чем солдатом.
Корреспондент Радио Свобода в Мюнхене Александр Манхайм из кулуаров международной конференции по вопросам глобальной безопасности.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, ну если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
В программе «Время свободы» в воскресенье в 19.30 и с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
Итоги недели «Радио Свобода». На уходящей неделе из заключения досрочно вышел Ирек Муртазин, пресс-секретарь президента Татарстана Ментимера Шаймиева в 1999-2002 годах. Муртазин в 2009 году осужден за клевету на своего шефа и приговорен к году и 9 месяцам колонии поселения. Муртазин не признавал и не признает себя виновным, считая тюремное заключение гонениями за справедливую, по его мнению, критику в адрес Шаймиева, которая была высказана в книгах «Остров Татарстан» и «Последний президент Татарстана», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Незадолго до выхода из заключения Ирек Муртазин подал прошение об условно-досрочном освобождении, хотя сам признается, что на положительное решение почти не надеялся. По его словам, администрация Менделеевской исправительной колонии, где он сидел, постаралась обвешать его взысканиями и замечаниями, как новогоднюю елку. Так что, как рассказал Ирек Муртазин в интервью «Радио Свобода», еще за неделю до освобождения ничто не предвещало так такого поворота событий.
Мне объявили 7 суток ареста. За несколько часов до того, как я оказался в картере, я объявил политическую голодовку с требованием 8-часового рабочего дня, с требованием выходных для работающих осужденных, с требованием отпусков. И вот после объявления голодовки, буквально через несколько часов, я оказался в штрафном изоляторе. 27 числа у меня заканчивается 7 суток ареста. В этот же день, за буквально несколько часов до окончания этого наказания, мне объявляют новый 15 суток ареста. Я продолжаю голодать. 31-го меня выводят в суд. Суд проходит прямо на территории колонии. И прокурор говорит, у человека 7 выговоров, 4 штрафных изоляторов, постановление о признании злостным нарушителем, представление о смене режима с колонии поселения на колонии общего режима. Нельзя его отпускать. Администрация тоже против удовлетворения ходатайства. Суд неожиданно принимает решение освободить. Я, в общем-то, в шоке. Не понимаю, как могло быть принято такое решение. Хотя вот сейчас в ряде татарстанских газет появилось, что там чуть ли не лично президент Татарстана там Миниханов вмешался. И посадили Муртазина по телефонному праву, и освободили Муртазина по телефонному праву.
В ближайших планах у него добиться признания обвинительного приговора несправедливым, а также участвовать в изменении порядков в российских тюрьмах. Ирек Муртазин рассказывает, что из заключения много писал министру юстиции Александру Коновалову, предлагая свои решения для облегчения судьбы зэков по всей России. Бывший президент Татарстана, а ныне госсоветник Ментимер Шаймиев, прокомментировал освобождение своего бывшего пресс-секретаря коротко, но довольно прозрачно. Шаймиев сказал, что дома, конечно, лучше, чем в тюрьме, и нужно уметь это ценить. О бывшем руководителе и главном инициаторе своего тюремного срока Ирек Муртазин старается не говорить плохо.
Это не решение Шаймиева было. Ну, совершенно не нужно было там меня отправлять в колонию, но люди, близкие к нему, убедили его и заставили подать заявление, в общем, прийти в суд, оказать такое морально-психологическое давление на суд, которому уже просто деваться некуда было, когда толпы высокопоставленных чиновников прошли свидетелями, там член Совета Федерации, заместитель председателя Государственного Совета, вице-премьер Татарстана, то есть около 60 свидетелей обвинений там нагнали, из которых добрая треть – это высокопоставленные чиновники Татарстана, мэр Казани. Да, просто не было выхода, как отправить меня в места не столь отдаленные.
Дело Ирека Муртазина было всегда на особом контроле в Фонде защиты гласности, президент которого Алексей Симонов считает, что уголовное преследование за клевету прежде всего удобно для борьбы с критиками власти.
Я глубоко убежден в том, что понятие клеветы в пределах закона не должно существовать в уголовном пространстве. Клевета должна быть переведена в гражданский делит, и это положение, которое не принято и которое никто не рассматривает. Клевета подразумевает сохраняться в уголовном кодексе. Доказать заведомую ложность сообщенных им сведений на самом деле на практике невозможно, потому что заведомость – это очень опасная штука. Как можно сказать, он знал или не знал, он понимал или не понимал? Это абсолютно субъективно, это оценочное суждение, а оно в данном случае решает дело. Поэтому на самом деле то, что с ним сделали, было грубо, незаконно и подло.
При этом сам бывший пресс-секретарь Ментимера Шамиева, как считает Алексей Симонов, прекрасно знал, на кого работал, и в этом смысле с выбором работы был как минимум неосмотрителен. Президент Фонда защиты гласности приводит примеры отношения пресс-секретарей к своим руководителям.
Я смотрю на бывших пресс-секретарей, скажем, Горбачева, Пашу Вощанова, Андрея Грачева. Они, в общем, сохраняют какую-то симпатию Горбачеву и продолжают в тех или иных формах с ним сотрудничать. У них не было никаких поводов для судебных исков, хотя все они пытались, значит, осмыслить то, что произошло и с Горбачевым, и с ними самими, в разных формах. Пресс-секретари Ельцина несколько иначе. Они, как и все, кто работал с Ельциным, получили, что называется, большого отступного. Хорошо это или плохо, не знаю, но, во всяком случае, это люди при всех обстоятельствах, чей жизненный стиль изменился после этого значительно и заметно.
Пресс-секретари крупных руководителей всегда имеют более или менее близкий доступ к персоне, и часто это ситуация, в которой, как говорят в России, за вход рубль, а за выход два. Ираку Муртазину выход из окружения Ментимера Шаймиева стоил полуторагодовалого заключения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит традиционная рубрика «Телерейтинг». Я беседую с телекритиком «Новой газеты» и интернет-сайта «Газета.ру» Славой Торощиной. Одна из основных тем уходящей недели – ход расследования террористического акта в аэропорту Домодедово, траурные мероприятия, связанные с 9-м днем, со дня трагедии, помощь пострадавшим, компенсации родственникам жертв.
Телевидение не отпускает все эти проблемы с поля своего внимания. Но мне кажется, об этом уже говорено не раз. Представители тандема посещали выздоравливающих в больницах и как-то вообще вели с населением жизнеутверждающие беседы. И мне кажется, главная интрига, касающаяся этой темы, она как-то сформировалась в конце недели во время посещения Путина Первого канала. Это вообще отдельный сюжет. Ему задавали вопрос о терроризме, и он сказал, что это преступление раскрыто в целом. А на следующий день Медведев, грозно нахмурив брови, говорил о том, что никто из высоких чиновников не имеет права комментировать эту ситуацию до того, как следствие не закончено, не расставлены все точки над «и». Вы знаете, я уже давно поняла, я думаю, что, разумеется, не только я, у нас память одноразовая, у нас на третий день после теракта как-то все забывают. Вообще память устроена так, что последний теракт помним, а предыдущие уже забыли.
Подарком для журналистов одного из центральных телеканалов, первого телеканала, стало неожиданное посещение творческого трудового коллектива премьер-министром Владимиром Путиным. Как все это подавалось по телевидению?
Это была вообще забавнейшая ситуация. Ну, масса вот таких вот маленьких, мелких деталей, из которых складывается картина вот этой такой грандиозной византийщины. Председатель правительства приезжает ночью и тут же высвистывает всех свеженьких, румяных ведущих, вот главных лиц канала, и они его так обрамляют, заглядывают умильно в глаза, особенно отличались девушки Малышева, Андреева и Шарапова, задают очень подобострастным тоном подобострастные вопросы. Это, конечно, отдельный сюжет, который может касаться только нашей страны, я так полагаю, потому что не хватает фантазии вообразить, что это может быть где-то еще. Мне кажется, очень важна фраза Путина, касающаяся оппозиции. И дело не только в самом повороте вот этой интриги, когда Познер спрашивает, а вот можно ли приглашать представителей оппозиции в эфир? Позже он заявил, что он все непременно это сделает. Кстати, тот же Познер несколько лет назад, когда ему задавали эти вопросы, в частности, если я не ошибаюсь, о Каспарове, он говорил, что, собственно, о чем мне, собственно, говорить с Каспаровым. Несколько лет назад Познер всегда любил порассуждать о своей независимости и говорил о том, что если что, чего-то мне не сдадут, то я тут же уйду. А главное заключается в ответе господина Путина, который сказал, что если есть люди, которые хотят слушать вранье, то всегда находятся те, кто это вранье озвучивает в эфире. Мне кажется, это такая фраза, достойная внимания, потому что, собственно, наша пропаганда, она строится именно по такому принципу.
Слава, еще одна тема недели. Мероприятие, связанное с памятью первого президента России Бориса Ельцина, 80 лет со дня рождения этого политика, отмечалось в Москве, в Екатеринбурге, мелькали на экранах телевизоров политики, о которых уже начали забывать россияне. Активно участвовал в этих мероприятиях президент нынешней России Дмитрий Медведев. Какое на вас это произвело впечатление?
Практически вся неделя проходила под знаком Ельцина, и когда начались какие-то фильмы, передачи, программы НТВшники, где был весь ближний круг, включая Волошина, Чубайса, Юмашеву, Наину Ельцину, меня радовало, ну, во-первых, меня радовало то, что о Ельцине уже говорят без злобной слюны, его вписывает в какую-то такую нормальную, достойную первого президента России систему координат. Я отметила, ну, уже с чисто телевизионной точки зрения, что все эти материалы, без исключения, даже те, которые касались личной жизни, частной жизни президента, они были сделаны очень бережно, я бы сказала, очень качественно. Что бывает крайне редко, потому что известно, что самый страшный вид пошлости, который процветает на телевидении, это юбилейная пошлость. Но потом, к концу недели, вот это вот благостное умиление уступило место такому жесткому раздражению. Вот за кого же они нас все-таки держат постоянно? Ведь как можно? Вот основа идеологии последних лет – это борьба с лихими 90-ми, преодоление лихих 90-х. И вдруг раз, вот в один прекрасный день все поменялось, и поезд помчался в противоположную сторону. Ничего не объясняли, никому ничего не сказали, а просто вот решили где-то в горних сферах, решили, что вот сейчас нужно так.
Телекритик «Новой газеты», интернет-сайта «Газета.ру» Слава Тарощина и рубрика «Телерейтинг». В эфире «Свободы» программа «Итоги недели». 1 февраля отмечалось 80-летие со дня рождения первого президента России. И в Екатеринбурге был открыт первый в стране памятник Борису Ельцину. Это белая мраморная стела высотой около 10 метров, на которой изображена фигура президента. Работу над монументом возглавлял скульптор Георгий Франгулян, автор надгробия на могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. Говорит Георгий Франгулян.
Долго, если бы это решилось чуть раньше, может быть, я установил бы памятник в более комфортных условиях, то есть в конце лета или осенью, потому что сейчас приходилось все это делать на морозе. Но с мрамором довольно тяжело работать при такой температуре. Камень замерзший, камень холодный, это все тяжело. Ну, ничего, результат есть. У меня замечательные мастера со мной работают. Это проспект Ельцина, Борис Николаевич. Это самый центр города. Лучшее место, лучшее то, о чем я мечтал. Там построено здание довольно оригинальной скульптурной формы, футуристическое такое, состоит из круглых объемов, из прямоугольных. В общем, достаточно забавное здание. И там будет центр Ельцина, центр первого президента России. То есть памятник стал частью этого комплекса. Получилось, что памятник имеет уже уместное окружение. И он является доминантной фигурой. Без этой фигуры даже я сейчас это здание представить себе не могу. Это широченная лестница гранитная, которая поднимается на второй уровень площади, с которой будет основной вход в центр. Памятник врезан вообще в эту лестницу. Внедрился в нее. Он органично стал вообще принадлежностью этой лестницы, этой архитектуры. Получается, что за памятником замечательный фон. Кроме огромного пространства, еще получаются вот эти многочисленные горизонты ступеней, по которым ходят люди вверх-вниз, и получается такая нотная ситуация. Знаете, люди-ноты. Такая бесконечно разнообразная мелодия звучит.
Говорил автор памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге скульптор Георгий Франгулян. Итоги недели «Радио Свобода». В Москве прошло первое собрание Московского регионального отделения Новой Российской Демократической Партии, Партии Народной Свободы, которую уже сокращенно называют «Парнас». Это собрание головного московского отделения открыло серию собраний оппозиционной партии в различных регионах России. Единогласно утверждены в качестве сопредседателей 4 партийных лидера. Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Борис Немцов и Владимир Милов. Их голоса в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Павла Куравского.
Лидеры партии Народной свободы не скрывают, что позаимствовали не только свое название, но и идеологию конституционных демократов, одной из ведущих политических партий России начала 20 века. Полное название нового оппозиционного объединения довольно длинное – «Партия Народной свободы. Россия без произвола и коррупции». 14 сентября 2010 года было подписано соглашение о создании коалиции демократических сил «Россия без произвола и коррупции». Соглашение подписали Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. 13 декабря в Москве состоялся учредительный съезд, на котором была создана партия. До 9 апреля Парнас планирует подать документы в Министерство юстиции России для регистрации партии. Для этого ей необходимо иметь не менее 45 тысяч членов партии и более чем половине регионов страны к дате регистрации. На субботнем собрании московского отделения присутствовало 324 делегата. Лидеры партии «Народной свободы» обнародовали 12 законодательных инициатив, с которыми эта партия намеревается пойти на выборы в Госдуму в декабре нынешнего года. На собрании первое слово было предоставлено Михаилу Касьянову.
Остался хороший, может быть, последний шанс смены ситуации мирных выборов. Выборы 11-12 года. И мы с вами, создавая эту партию, говорим, что мы можем создать альтернативу нынешней власти.
Вслед за Михаилом Касьяновым на трибуну поднялся Владимир Милов. Он рассказал собравшимся о первых политических успехах пока еще не зарегистрированной партии.
К нам идет вал заявлений. Очень большое количество, тысячи новых сторонников присоединяются, вливаются в ряды демократической оппозиции и хотят вступить в партию «Народной свободы». Мы будем на выборах, и у нас будет своя фракция в Госдуме, большая. Попробуйте такую партию не зарегистрировать. Мы соберем много людей 16 апреля в Москве, чтобы увидели, что поддержка у нас реальная есть.
Владимира Милова сменил Борис Немцов. Его выступление было самым эмоциональным.
Мне очень нравится название «Партия Народной Свободы». Особенно мне это название стало нравиться после 31 декабря. Вот из лозунга «За Россию без произвола и коррупции» следует, что мы оппозиция, потому что нынешний режим, а он за Россию с произвола и коррупции. Путинская коррупция – это катастрофа. У нас всегда воровали, это правда. Но так, как при Путине, у нас не воровали никогда. Никогда. Я вам еще одну вещь скажу. Мы с вами все наблюдаем драматические события в Египте. По сравнению с Путиным, Мубарак – честный человек. Если вы посмотрите на данные о коррупции в Египте, то вы с удивлением обнаружите, что Египет находится на 98-м месте, а мы на 154-м. Независимо от того, как пройдет суд с Путиным, как будет у нас касаться Тимченко, мы все равно напишем доклад, который будет называться «Путин. Коррупция. Я считаю, что мы обязаны заставить негодяев нас зарегистрировать. Заставить их, чтобы они боялись.
Завершил череду выступающих Владимир Рыжков. Он поведал собравшимся о главном преимуществе новой демократической партии.
Я вот здесь должен сказать, наши оппоненты, они глупцы. Всю свою пропаганду они строят на том, что в руководстве партии «Народной свободы» есть люди, которые когда-то занимали высокие посты в государстве. Эти идиоты не понимают, что это наше преимущество, а не недостаток. Это принципиально отличает нас от египетской оппозиции, тунисской оппозиции, где по 30 лет диктаторы выжигали каленым железом все живое. И в оппозиции в Египте, в Алжире, в Тунисе, в Иордании просто нет людей с опытом государственного управления. В наших рядах премьер-министр, первый вице-премьер, губернатор, первый вице-спикер Госдумы, замминистра, первый зампред Центрального банка и еще десятки людей, имеющих практический опыт руководства страной.
На 16 апреля партия «Народной свободы» наметила крупную демонстрацию в центре Москвы. В мае планируется провести марш по российской столице. Также на одном из съездов партия «Народной свободы» определит единого кандидата для участия в президентских выборах 2012 года. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Примерно через 15 минут вместе с экспертами программы «Итоги недели» мы обсудим главную тему последних дней – развитие событий в Египте. Вы можете принять участие в разговоре, если позвоните в студию «Свобода» по телефону 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. А до конца часа в эфире «Песни недели» и «Рая Вай».
Американская академия грамзаписи наконец получила какое-то удовлетворение. Впервые на сцене Грэмми появится Мик Джаггер, фронтмен легендарных Rolling Stones, написавший вместе с Кейтом Ричардсом знаменитый хит 1965 года «I Can't Get No Satisfaction». Мик Джаггер выступит на церемонии 13 февраля как часть трибюта легенде рок-соула Соломону Бёрку, скоропостижно скончавшемуся в конце прошлого года в аэропорту Амстердама. Член залы славы рок-н-ролла Соломон Бёрк в последние годы своей карьеры неоднократно выступал с Rolling Stones. Мик Джаггер споет вместе с сол-певицей Рафаэль Садик во время 53-й церемонии раздачи Грэмми 2011. «Нет слов, чтобы передать, как мы рады и как ждем этого дебюта Мик Джаггера на Грэмми», сказал многолетний президент Академии Нил Портноу. Кен Эрлих, продюсирующий шоу «Грэмми» уже 31 год, всегда хотел заполучить Мик Джаггера и Стоунс. Но до этого года ничего не получалось. По мнению Эрлиха, на сцену «Грэмми» 67-летнего Мик Джаггера привело его огромное уважение к Соломону Бёрку. Помимо Джаггера, в сопровождающем раздачу премии концерте примут участие Риана, Сило, Гвинет Пелтроу, Эминем, рокеры Аркади Фаер, Кэти Перри, Бруно Марс, Ашер, Леди Гага, Леди Антбеллум и Джастин Бибер. Что касается Rolling Stones, то они на этой неделе сообщили, что в ближайшее время не планируют никаких гастролей. Может быть, в конце этого или в начале будущего года, сказал Мик Джаггер. А вот чьих концертов, увы, мы больше никогда не услышим, так это White Stripes. Как стало известно, на этой неделе они официально разошлись. В своем стейтменте знаменитый техасский рок-дуэт заявил, что их члены, Мэг и Джек Уайт, начиная со 2 февраля 2011 года, не будут больше записываться и выступать вместе. Напомним, что с тех пор, как White Stripes выпустили свой первый одноименный альбом в 1999 году, этот рок-дуэт получил 5 премий Грэмми и продал более 6 миллионов альбомов по всему миру. После выхода их 6-го и последнего альбома в 2007-м Джек Уайт выпустил 2 пластинки как член рок-супергруппы Dead Weather и 2 альбома как член альт-квартета Raconteurs. Лидером альбомного чарта на этой неделе стал 4-й студийный альбом замечательного певца, автора песен и гитариста из Филадельфии Амоса Ли «Mission Bell». Одна из песен в этом альбоме называется «Снова привет» – «Hello Again». Ее и послушаем. Hello again. I know it's been a long time coming. You say you've been out there now a long time running.
Завершается первый час программы «Итоги недели Радио Свобода». Через несколько минут мы обсудим ситуацию в Египте. Так что надолго я не прощаюсь.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ требует ухода президента.
Организатором митинга выступило сообщество «Заливает Петербург».
Четырем десяткам чиновников, выезд для которых уже ограничивался после выборов 2006 года, присоединяются...
Наши усилия направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир.